Радио «Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Нижегородской области отравились десятки детей. В Москве прощаются с Людмилой Зыкиной. Лидер Северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров заявил, что готовит новые нападения. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей, они госпитализированы. Как сообщает Тартас, специалисты Роспотребнадзора выясняют на месте происшествия причины случившегося. Всего в лагере отдыхает 261 ребенок. В Москве прощаются с народной артисткой Советского Союза Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В пятницу гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского, куда пришли тысячи людей, поклонники творчества певицы, политики, общественные деятели. Говорит народная артистка России Надежда Бабкина.
Она была очень веселым человеком, радостным, любила жизнь на полную катушку. Сегодня мы все осиротели.
Тело Людмилы Зыкиной доставили в храм Христа Спасителя, где церемония прощения продолжится до утра субботы. Завтра Людмила Зыкина будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Хабаровском крае в одной из воинских частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сообщили правозащитники, предположительно, смерть наступила 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены младшим сержантом. Журавлев был призван из Перми в мае этого года. Возбуждено уголовное дело. Французский суд передал права на воспитание трехлетней Элизы Андре Беленькой ее отцу Жану Мишелю Андре. Матери девочки, россиянки Ирине Беленькой, суд разрешил видеться с дочерью 3 раза в месяц, говорит Ирина Беленькая.
Мы будем, естественно, пытаться рассматривать это решение суда в следующих судебных инстанциях. Бывший муж полностью контролирует поведение Лизы. Мне удалось с Лизой по-человечески поговорить 2 раза. Последний раз это было в последнее воскресенье с полицейского участка, куда я пришла, чтобы сделать заявление против месье Андре,
сказала Ирина Беленькая. После развода супругов суды во Франции и России приняли противоположное решение о том, с кем из родителей должна остаться Элиза. В конце марта Беленькая попыталась, вопреки желанию Андре, вывести девочку в Россию, была задержана в Венгрии и экстрадирована во Францию, где ее обвиняют в попытке похищения дочери. В Новгородской области возбуждено 2-е уголовное дело против адвоката Магомеда Разакова, представляющего интересы обвиняемого в подрыве поезда «Невский экспресс». Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, Разакова обвиняют в неуважении к суду. Адвокат во время процесса оскорбил свидетеля. Ранее Разакова и его подзащитного обвинили в покушении на дачу взятки следователю.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров сообщил по телефону Радио «Свобода», что готовит новые нападения на территории России. При этом Умаров подчеркнул, что любой гражданин России является потенциальным объектом нападения, так как никто в России не выступает против политики Кремля на Северном Кавказе. Он также уточнил, что по возможности руководимые им отряды будут избегать нападений на гражданские объекты. Умаров объявлен в розыск правоохранительными органами России. Недавно агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах сообщало о его гибели. Вместе с тем президент Чечни Рамзан Кадыров говорил, что Умаров был ранен в одном из столкновений. Сам Умаров отрицает эту информацию и заявляет о том, что его отряды пользуются значительной свободой перемещения по территории Северного Кавказа. Правительства большинства стран мира осуждают деятельность формирований, подобных отрядам Умарова, считая их террористическими. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Райшида Гайсанова временно исполняющим обязанности главы республики.
Указ носит временный характер, и его действие будет отменено сразу после того, как Юнусбек Евкуров сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.
Сообщил глава администрации президента Сергей Нарышкин. Постоянное представительство Ингушетии в Москве сообщило, что в пятницу пришел в сознание тяжело раненый при покушении президент республики Юнусбек Евкуров, находящийся на лечении в российской столице. Судебные власти Германии сообщили, что состояние здоровья бывшего надзирателя нацистского концлагеря Джона или Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве убийству 29 тысяч евреев, позволяет ему предстать перед судом. Тем не менее, прокуратура Мюнхена, учитывая 89-летний возраст Демьянюка, считает, что в течение одних суток не должно проводиться более двух судебных заседаний по 90 минут каждое. Демьянюк был депортирован в начале мая из США в Германию и содержится в тюрьме вблизи Мюнхена. В Риге у здания Кабинета министров Латвии прошел пикет с требованием роспуска Сейма и введения прямого президентского правления. В акции участвовали более 200 человек. Рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Количество только официально зарегистрированных безработных достигло 130 тысяч. Второе место в Евросоюзе после Испании. Конституционный суд не справляется с рассмотрением жалоб от населения. Финансовая помощь от Еврокомиссии почему-то задерживается, а депутаты Сейма спокойно ушли в отпуск. Все эти факторы побудили лидера партии действия Нормунда Гростенша провести пикет и потребовать от президента распустить Сейм, отправить правительство в отставку и вести в стране прямое президентское правление.
Не будет ли это воспринято как установление диктатуры в Латвии?
Евросоюз тоже имеет страны, у которых, скажем, акцент делается на парламентскую республику, и есть страны, в которых даже своя роль отводит к королям.
Сообщил Нормунд Гростенш. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Россия намерена разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Об этом сообщил сегодня советник российского президента по внешней политике Сергей Приходько. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано во время визита президента США Барака Обамы в Москву в начале следующей недели. Ранее Россия разрешала лишь транзит через свою территорию в Афганистан грузов невоенного назначения. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Москва и Вашингтон ведут заочный диалог в преддверии предстоящего саммита в Москве. Барак Обама, более всего надежд, связывает с общением со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В интервью Associated Press он назвал Медведева человеком очень вдумчивым и прогрессивным и высказал мнение, что он успешно ведет Россию в 21 век. Президент США отметил, что с Медведевым у него выстраиваются прекрасные отношения, но при налаживании контактов с Россией нельзя обойти фигуру премьера Путина. По словам Обамы, Путин все еще обладает значительным влиянием в стране. Президент Медведев дал свою оценку российско-американским отношениям. Он признал, что некоторое время назад Россия и США едва не откатились до состояния холодной войны, и теперь настало время для сближения. По мнению Медведева, от отношений США слишком многое зависит в мире, так что Москве и Вашингтону следует помириться перед лицом общей ответственности и нести бремя сверхдержав сообща. Планы Кремля и Белого дома относительно предстоящего саммита в Москве мы анализируем с директором Института США и Канады и Российской академии наук Сергеем Роговым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Все мы изучили уже интервью и президента Медведева в его блоге в интернете, и вот сегодня президента Обамы, ждем его интервью в «Новой газете». Ощущается ли, по-вашему, некоторое несовпадение ожиданий от предстоящего саммита у Кремля и у Белого дома?
Я бы не сказал, что есть несовпадение, просто есть определенная неуверенность. Обе стороны хотят договориться, но нет никаких гарантий, что удастся добиться прорыва на этой встрече в верхах. Хотя ясно, что и Россия, и Соединенные Штаты хотели бы серьезного улучшения отношений.
Вот президент Обама сказал, что Владимир Путин одной ногой опирается на старые принципы ведения дела, а другой на новые. Не кажется ли вам, что это какая-то попытка вбить клин в наш властный тандем?
Ну, представьте, если бы наш президент начал бы комментировать личность вице-президента Байдена. Ну, вы знаете, что в Америке он считается человеком, который иногда слишком много говорит, и потом приходится оправдываться. Вот накануне саммита, накануне встречи в верхах, наверное, это не самый тонкий дипломатический ход, мягко говоря. Судя по всему, вот в окружении решил, что такое комментарий относительно отношений между президентом и премьер-министром России – это умный шаг. Я думаю, это не очень умный был совет, но судя по тому, как я вот сегодня видел, отреагировал Путин на это заявление, похоже, что с нашей стороны все-таки преобладают не эмоции, а расчет. И расчет на то, что все-таки удастся договориться с Обамой.
Давайте вместе послушаем, как премьер Путин ответил на эту критику из Белого дома.
Если мы стоим одной ногой где-то там в прошлом, другой где-то впереди, ну, знаете, у нас в народе есть такое не очень литературное слово, мы в раскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее. Это особенность России. И это то, что всегда позволяло России двигаться вперед и укрепляться. Так будет и в будущем, я там не сомневаюсь. А визит мы ждем с очень добрыми чувствами и говорим президенту Соединенных Штатов добро пожаловать.
Мы ожидаем интервью Барака Обамы в «Новой газете». Как, по-вашему, ощущаются ли вот симпатии нового обитателя Белого дома к российской оппозиции?
Ну, я думаю, в Америке многие симпатизируют российской оппозиции, и в этом нет ничего нового. Но поскольку президент Медведев давал интервью «Новой газете», то я думаю, что интервью Обамы «Новой газете» это вполне вот в рамках дипломатической корректности. Тут вряд ли можно ожидать каких-то непредвиденных событий.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук, отмечает некоторый спад в российско-американских отношениях.
Сейчас, безусловно, ухудшение отношений. Ну, холодной войны я бы не стал называть, слишком уж много, но отношения не очень такие радостные. Но, в принципе, ничего, жить можно. В чем-то ругаемся, в чем-то сотрудничаем, в чем-то, кстати, вообще безразличны друг к другу. В общем, я бы сказал, ну, какой-то оптимум был отношений. Обама хочет все-таки остановить процесс ухудшения. Ну, слава богу. Он хочет решить какие-то конкретные проблемы, связанные с новым договором по сокращению стратегических вооружений, связанные с Афганистаном, с Ираном и так далее. В принципе, конечно, вопросы такие, где можно договориться. Ну, если на этом все и завершится, ну и то, слава богу, будет такой шажок вперед. Если это будет как стартовая площадка для дальнейшего процесса сотрудничества, тогда удастся, может быть, найти другую форму взаимоотношений, ну, скажем, менее конфронтационную и более кооперационную.
Ожидаете ли вы некоторого приоритета в ходе переговоров для внешнеполитических вопросов?
Ну, если вы хотите, чтобы я комментировал заявление моего заместителя, ну, это почти примерно как комментировать насчет Обамы и Байдена. Но если говорить по-серьезному, повестка дня очень большая. Обама объявил о готовности провести перезагрузку отношений, ну, то есть начать с чистого листа. И явно мы тоже хотим заново начать строить отношения с Америкой. Ситуация осложняется тем, что досталось очень тяжелое наследство от предыдущего периода, а времени для того, чтобы договориться по таким ключевым вопросам, как новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который должен прийти на смену договору СНВ-1, он же ведь истекает в декабре нынешнего года, очень мало. И сегодня, на данный момент, расхождение между позицией России и США очень велики. Я могу поговорить подробнее, в чем заключаются эти расхождения, но сейчас хотел бы отметить то, что требуется чудо, чтобы за несколько дней эти расхождения удалось бы сгладить. Обычно А вот всегда начинается стартовые позиции сторон, каждая просит побольше, и в течение нескольких лет идет поиск компромиссов. И в конечном счете удается договориться. А сейчас, к сожалению, у нас нет такого времени, и если нам не удастся договориться и подписать новый договор до декабря, то фактически возникнет вакуум в сфере контроля над вооружением. Потому что, ну, вы знаете, американцы в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне. Штаты не ратифицировали договор о всеобщем и полном запрещении ядерных испытаний. Мы объявили мораторий на договор о обычным вооруженным силам в Европе. Ну, если так будет продолжаться, то буквально через полгода ничего не останется от режима контроля над вооружениями. То есть исчезнут правила игры, исчезнут какие-то механизмы, которые позволяют поддерживать стратегическую стабильность. А если же удастся договориться по стратегическим наступательным вооружениям, то можно ожидать положительных сдвигов по целому ряду направлений. Вот я слышал ваши новости, сообщение о том, что мы очень близки к договоренности о сотрудничестве по Афганистану. Действительно, в Афганистане у нас общий враг Талибан и Аль-Каида. И Америке, и НАТО очень нужна наша поддержка. Тем более, что в Пакистане, ну, буквально земля горит под ногами. А через Пакистан проходит транзит снабжения американских войск, войск других стран НАТО. И в любой момент там может произойти черт знает что. Воцарится хаос, что случится с ядерным оружием Пакистана. И в этих условиях транзит через российскую территорию, тем более, что вроде бы решился вопрос о использовании авиационной базы в Кыргызстане, базе Манас. Это будет очень важное событие. Наметилось сближение позиций России и США и по таким проблемам, как северокорейская и иранская. Да, есть расхождение, но, тем не менее, в отличие от Буша, администрация Обамы упор делает на недопущение доступа этих государств к ракетно-ядерному оружию, а не на смену режима. И не угрожает применением военной силы. А мы всегда говорили, что мы за нераспространение, но против силового свержения режима. То есть изменение позиции Соединенных Штатов позволяет находить общий язык. Есть некоторые, ну, не очень большие, но тем не менее надежды на сдвиги в экономической сфере. Ведь состояние наших торгово-экономических отношений, инвестиций, ну, называя вещи своими именами, мизерное по сравнению с потенциальными возможностями. Ну, или сравнивать, если с китайско-американскими отношениями, где есть взаимозависимость экономическая. И это стабилизирует китайско-американские отношения даже тогда, когда существуют очень серьезные политические расхождения. У нас вот этого экономического стабилизирующего фактора нет. Я думаю, что если мы договоримся по стратегическим наступательным вооружениям, то будет разморожена так называемая ядерная сделка 123, то есть продажа нашего ядерного топлива для строительства, которое будет использовано на новых американских атомных электростанциях. После российско-грузинской войны администрация Буша заморозила ратификацию этой сделки. Ну, в общем, американцы как бы наказали самих себя. Здесь может произойти сдвиг. Судя по всему, администрация Обамы и не торопится форсировать какие-то резкие действия по таким вопросам, которые вызывали особенно жесткую реакцию у нас, я имею в виду расширение НАТО за счет приглашения Североатлантический альянс Украины и Грузии, и также размещение противоракетной обороны в Польше и Чехии. Мы хотим, правда, чтобы американцы официально заявили, что не отказываются от этой идеи. Конечно, Обама на такой шаг пойти не может, иначе он потеряет лицо. Но ясно, что на многие годы, скажем, и расширение НАТО, и развертывание ПРО откладывается. То есть возникает возможность пока искать какие-то пути договоренности в других сферах. А там, кто знает, может, через несколько лет эти вопросы будут выглядеть совершенно иначе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Планы Кремля и Белого дома относительно предстоящего саммита в Москве анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, приглашенный на предполагаемую встречу Барака Обамы с российской оппозицией, не преувеличивает масштабов разгоревшейся полемики.
Не надо путать дипломатическую риторику с реальностью. Ясно, что провала саммита никто не допустит. Это подорвет престиж и российских лидеров внутри страны, это подорвет и престиж Обамы в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, чем бы ни закончился саммит в Москве, на самом деле риторика все равно будет позитивная. Владимир Путин, комментируя высказывание Обамы о том, что Россия стоит одной ногой в прошлом и одной ногой в будущем, опять выдвинул ряд предварительных условий для успеха переговоров, в частности, для заключения нового договора о сокращении стратегических вооружений. Он вновь поставил предварительными условиями прекращение развертывания ПРО в Восточной Европе и отказ от расширения НАТО на восток. Ясно, что вряд ли американской администрации вообще будет обсуждать какие-то предварительные условия для реализации своей политики в Европе и в других регионах. Остаются очень тяжелыми разногласия по постсоветскому пространству. Мне кажется, разногласий гораздо больше, чем общего. И вот эта позитивная риторика вовсе не означает, что позиции сторон близки.
Находившийся в 1835 году на Бессарабских соляных озерах вице-директор департамента Петров не сам лишил себя жизни, а умерщвлен.
Я не помню таких случаев, чтобы ревизоры лично погибали. Наоборот, уезжали после проверок в полном шоколаде.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8.30, в воскресенье 21.30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню о том, что планы Кремля и Белого дома относительно предстоящего саммита в Москве мы анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, как известно, обе наши страны, США и Россия, ищут пути мира на Ближнем Востоке. Однако вот Израиль действует как бы вопреки этому. Он заявляет, что продолжит политику строительства новых еврейских поселений на палестинских территориях, что, наверное, вряд ли будет способствовать миру в этом регионе. Вот Барак Обама назвал строительство новых еврейских поселений на палестинских территориях недопустимым явлением, и что он будет искать союзников в этом вопросе, например, Россию. Вот, по его словам, все признают Холокост, когда были уничтожены 6 миллионов евреев, но важно признать и страдания палестинцев. Можем ли мы на этих переговорах объединить свои усилия, так сказать, образумить Израиль, призвать его прислушаться к голосу разума и отменить свои планы? Спасибо.
Да, сблизились ли позиции Кремля и Белого дома в ближневосточном урегулировании? Слово Сергею Рогову.
Ну, я не торопился с выводом, хотя сейчас складывается очень интересная ситуация. Ну, как вы знаете, пришло правительство во главе с Нетаньяху к власти в Израиле, которое заняло очень жесткую позицию, и администрация Обамы оказывает сейчас серьезное давление на правительство Нетаньяху именно в плане прекращения строительства поселений на оккупированных территориях. Но сейчас особую роль начинает играть другой фактор. Ведь чуть ли не четверть населения Израиля – это выходцы из бывшего Советского Союза. И сегодня четверть правительство Израиля говорит на русском языке, в общем, который является для них родным. Вот тот же Либерман, министр иностранных дел, вроде бы деятель таких крайне правых взглядов, как бы у нас в советские времена сказали, реакционер. Но по отношению к России настроен очень позитивно. То есть получается, что наша репутация в Израиле сегодня, может быть, даже в чем-то более высокой является, чем американская. Хотя, я вам должен сказать честно, я почти 40 лет назад, когда стал аспирантом, начал писать диссертацию, она была по американо-израильским отношениям. Так что, зная эту тематику, я, к сожалению, не могу испытывать оптимизма. Сколько раз появлялись какие-то возможности и исчезали. И вряд ли случится чудо, тем более после таких кровопролитных событий, которые происходили в последние годы на Ближнем Востоке. Вряд ли Израиль и палестинцы договорятся. Но действительно интересно, что Россия, которая считалась всегда сторонником палестинцев, действительно, мы в свое время очень сильно поддерживали палестинцев, сегодня обладает новыми возможностями в Израиле. Конечно, в отличие от Соединенных Штатов, мы не будем давать кучу денег, а не торопимся мы и посылать туда своих миротворцев, но есть возможности здесь нам с американцами что-то поделать вместе. И такие совместные действия могут вызвать определенный эффект и в Израиле, ну и, естественно, оказать воздействие на палестинцев. Хотя тут иллюзии, я думаю, никто не строит, мгновенного примирения не произойдет.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», со скептицизмом смотрит в будущее.
Я думаю, что в перспективе наши отношения будут ухудшаться, потому что Россия уже не может изменить свой курс. И Соединенные Штаты, конечно, никогда не последуют за Россией в направлении Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Кубы. Единственное, на что я рассчитываю, на то, что вот эта вот риторика Обамы примет более прагматический характер, делать вид, что американцы не замечают, в каком направлении дрейфует Россия, и не говорят об этом вслух. Это ошибка, политическая ошибка, которая создает очень серьезные проблемы как для Соединенных Штатов, так и для самой России. Я хотел бы, чтобы Обама более четко формулировал и объяснял, что то, что делает Россия, неприемлемо для Соединенных Штатов, и, соответственно, делал какие-то выводы, какие-то последствия из этого были бы. Эта вот более прагматичная политика по отношению к России принесла бы больше пользы и России, и Соединенным Штатам.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня микрокомментарий по Израилю. Почему-то никто не замечает или забывает и так далее о намерении палестинцев и ряда арабских стран стереть Израиль с лица земли. Это построение поселения, это как ответная мера. А главный вопрос заключается в том, насколько можно надеяться в нашей такой тяжелой внутренней ситуации экономической и при такой не очень удачной внешней политике, вот что эта встреча каким-то образом повлияет на решение этих вопросов. Спасибо.
Ну, вопросов много. Вопрос такой, Сергей Михайлович, как вы думаете, ожидается ли сближение в отношении Грузии вот в позиции России и США?
Ну, давайте я все-таки отвечу на комментарии слушателя. Конечно, среди палестинцев распространены экстремистские настроения, но не надо думать, что все палестинцы так настроены, и с этой точки зрения вот такой крайний пессимизм, я думаю, не совсем оправдан. Все-таки не надо одним цветом всех палестинцев мазать.
Напомню, что планы Кремля и Белого дома относительно предстоящего саммита в Москве мы анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Михайловичем Роговым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что Москва и Вашингтон ведут заочный диалог в преддверии предстоящего саммита в Москве, и Барак Обама, более всего надежд, связывает сообщением со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей. Они госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора выясняют на месте происшествия причины случившегося. В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В субботу после отпевания в храме Христа Спасителя Людмилу Зыкину похоронят на Новодевичьем кладбище. В Хабаровском крае в одной из воинских частей убит призывник Григорий Журавлев. По сообщению местных правозащитников, смерть наступила в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены младшим сержантом. Возбуждено уголовное дело. В Новгородской области возбуждено второе уголовное дело против адвоката Магомеда Разакова, представляющего интересы обвиняемого в подрыве поезда «Невский экспресс». Разакова обвиняют в неуважении к суду и оскорблении свидетеля. Лидер Северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров сообщил по телефону «Радио Свобода», что готовит новые нападения на территории России. Умаров утверждает, что руководимые им отряды по возможности будут избегать нападений на гражданские объекты. Умаров объявлен в розыск правоохранительными органами России. Недавно поступали сообщения о его гибели. 26 сотрудников пакистанских сил безопасности погибли в пятницу в катастрофе транспортного вертолета на севере страны. Судебные власти Германии сообщили в пятницу, что состояние здоровья бывшего надзирателя нацистского концлагеря Джона Демьянюка позволяет ему предстать перед судом. Тем не менее, прокуратура считает, что в течение одних суток, учитывая возраст Демьянюка, не должно проводиться более двух судебных заседаний по 90 минут каждое.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что повестку дня предстоящего российско-американского саммита в Москве мы анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Остановились на ближневосточной теме. Слово Сергею Михайловичу.
Ну, я, мне кажется, уже на ближневосточные вопросы ответил. А вот вопрос относительно российско-грузинских отношений, которые вы мне задавали несколько минут назад, но я хотел завершить израильско-палестинскую тему. Давайте я на него отвечу. Конечно, по Грузии между Россией и Соединенными Штатами существует очень серьезное расхождение. Это отражение более широкой вещи. Америка никогда не признает бывшее советское пространство зоной доминирования России, зоной интересов нашей страны. И никогда не откажется от попыток укрепить свое собственное влияние в этой зоне. Но американцы опять же понимают, что то, что произошло в прошлом году, когда необдуманная американская позиция была истолкована Саакашвили как карт-бланш на начало военных действий, это очень опасная штука и может обернуться серьезными последствиями. Хочу еще напомнить, что наиболее ярым сторонником Саакашвили был противник Обамы на выборах Джон Маккейн. Вы помните, он тогда заявил, мы все грузины. Но он и сейчас постоянно говорит об этой теме, о необходимости поддержки Грузии против российского империализма. Я думаю, что Обама будет говорить о поддержке демократии, независимости Грузии. Но пока американцы не оказывают серьезной военной поддержки Грузии, то есть поставок американского оружия в Грузию нет. Я имею в виду не мелкого стрелкового оружия, а серьезной военной техники. Администрация Обамы дала понять, что вовсе не собирается форсировать вопрос о вступлении Грузии в НАТО. Поэтому здесь у нас будут, я имею в виду в России и Штатов, расхождения. Но не такие расхождения, как, скажем, в прошлом году, когда российско-грузинский конфликт чуть не привел Россию и США к новой холодной войне.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», много лет проживший в США, не разделяет иллюзий относительно предстоящего саммита.
Я, честно говоря, к этой геополитической встрече отношусь совершенно хладнокровно и равнодушно. Я не уважаю нашу сторону, российскую, а что делать с президентом Обамой, я тоже не совсем понимаю. Я бы, например, не хотел с ним встречаться. Зачем мне Обама? Ей-богу, я оппозиционный лидер, и мои граждане России в основном, наверное, скажут, он же оппозиционер, он не должен встречаться с главой иностранного государства. Вот я так на это смотрю. А наша сторона ущербна, безусловно. А их страна ведет неправедную войну в Ираке, заблудилась во лжи, делали вид, что Саддам Хусейн создает оружие массового уничтожения. В общем, это как встреча кашалота и аллигатора. Пусть они вершат свои дела вдали от нас. Я пока абсолютно политически чист, войны не развязал, ни в чем не повинен. Я бы не хотел с ними встречаться. Они нас в любом случае не принимают в расчет граждан.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Обама высказал предпочтение Медведеву в качестве партнера по внешнеполитическим вопросам. У меня вопрос к господину Рогову. А что, администрация Соединенных Штатов знает о разногласиях, которые могли бы быть между премьером и президентом? И вот ездила делегация внешней оборонного нашего совета Караганов, Иванов, Чубайс, ну и другие. Это люди такой медведевской ориентации, я бы сказал. Откуда ноги растут вот таких заявлений Обамы? Ведь они, вообще-то говоря, опрокидывают весь саммит. О чем там дальше можно говорить? Все это как-то непонятно. Спасибо.
Мы уже чуть затронули эту тему. Слово Сергею Михайловичу.
Что я должен сказать? Конечно, два любых политика, даже очень близких по своим позициям, конечно, это разные личности, и пусть они соглашаются по стратегическим вопросам, пусть у них нет серьезных тактических разногласий, все равно это не какое-то это двухголовое сознание. Ну, так же, как, скажем, Обама и Байден. Или Обама и Хиллари Клинтон, его государственный секретарь. Конечно, есть определенные нюансы, личные отношения. Дело в другом. Я об этом уже говорил вначале, что кто-то подсказал Обаме, что почему бы не сыграть на вот этих различиях и не поднять вопрос публично о позиции Путина и позиции Медведева. Я уже сказал, что я считаю такой подход ошибочным, поскольку это попытка играть на каких-то внутриполитических нюансах. Но это в духе того, что о чем говорил Константин Боровой. Не нравится ему нынешний российский режим, он является его противником. Ну что ж, наверное, эти идеи разделяет не только Боровой, но и немало других людей в России. Но апеллировать к Америке и пытаться с помощью Америки решать наши внутренние проблемы, ну, на мой взгляд, это, конечно, недопустимо. Это типа как старые добрые времена холодной войны, американская компартия апеллирует к Москве или к Коминтерну, помогите нам. Это не очень, я бы сказал, рационально. А то, что сделал Обама, дав такое интервью, могло бы вызвать очень серьезные последствия. Но я хочу напомнить, что еще год назад, скажем, когда
Хиллари Клинтон во время избирательной кампании весьма нелестно отозвалась о Путине, Путин ответил ей в том же духе. И вот то, что в вашей программе вы как раз несколько минут назад приводили запись ответа Путина, естественно, ему не очень понравилось такого рода заявление, но ответил он вполне корректно. И это, на мой взгляд, правильно, потому что внутриполитические проблемы, какими они бы не были бы серьезными, острыми, но их нельзя ставить во главу угла российско-американских отношений. Иначе получается принцип какой? Чем хуже, тем лучше. Я не думаю, что это правильная позиция.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», приглашенный на предполагаемую встречу Барака Обамы с российской оппозицией, приветствует растущее взаимопонимание.
После холодной войны обе стороны, по-моему, понимают, что это низшая допустимая точка, и обе стороны понимают необходимость изменения ситуации и понимают необходимость стратегического союза. И надеюсь, что вот визит президента Обамы поможет руководителям обеих стран преодолеть стереотипы, какие-то заблуждения, увидеть партнера таким, как он есть на самом деле. Мне кажется, что мы просто обречены на союз. В октябре Медведев будет в Штатах. Я надеюсь, что у него там будут такие же встречи, как у Обамы здесь. И я надеюсь, что в результате этих двух визитов президенты двух стран будут лучше понимать своих партнеров.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Рогов, вот, пожалуйста, мне объясните. Достоевский писал, как-то отметил, что у русских есть понимание, и это понимание принимают другие народы. Чего-то я вот не понимаю, чтобы нас понимали. Остались мы одни одинешеньки, кроме Хамас с нами дружит, да, Северной Кореи. А вот Дугин пишет, что подлый Запад, двигаясь своим подлым путем, нас обойдет и в конечном счете все равно покорит. Вот это понимание, кто должен понимать эту гелиматюту? Поэтому мы и стоим одни, и в семью народов никак не войдем. Это у нас что, свой путь, что ли, такой? Спасибо.
Насколько популярна сейчас российская тема в Соединенных Штатах, Сергей Михайлович, можно ли сравнить со временами, например, горбачевскими?
Ну, во-первых, вопрос слушателя. Конечно, ну что ж, позиция Дугина, не любит он Запад. Мы 30 лет назад такое слыхали про коварные силы. Но сегодня российская политика не направляется Дугиным, и не надо эти вещи путать. Изолирована ли Россия в мире? Конечно, вряд ли можно сказать, что наши позиции в мире удовлетворительны. Но посмотрите, ведь Обама едет в Москву. А несколько дней назад состоялся первый раз саммит так называемого БРИК. Бразилии, России, Индии и Китая. Трудно идут отношения с Европейским Союзом, но тем не менее идут. В Японии большие проблемы, как вы знаете, вот на днях буквально опять насчет Курильских островов. Конечно, ситуация не очень простая, но говорить о том, что мы в изоляции, мы в одиночестве, рвать волосы на голове, я бы не стал. А теперь, простите, вот вопрос, который вы только что задавали, а я не стал на него отвечать.
Насколько популярна российская тема сейчас в США? Можно ли сравнить с горбачевскими временами перестройки?
Абсолютно нельзя. Горбачев своей перестройкой потряс американское общественное мнение. Вот этот американский стереотип советских людей как заклятых врагов, как империи зла, помните то, что говорил Рейган, он был разрушен. Это величайшее достижение и вот результат изменения настроя американского общественного мнения чувствовался до недавнего времени. Но постепенно он ослабевал. Симпатии к России, которые вызвали многие шаги эпохи перестройки, американцы, в общем, она же забывается. Раз Россия не враг, ну что, кто в Америке очень сильно размышляет по поводу, скажем, Индонезии или других, пусть крупных стран, но на жизнь простого американца мало влияющих. У нас, конечно, есть ракеты, но это вроде Россия не собирается нападать на Соединенные Штаты. Но, к сожалению, в последние годы у нас начали нарастать антиамериканские настроения и в Штатах антироссийские настроения. И вот в прошлом году, период российско-грузинской войны и сразу после нее, у меня просто складывалось впечатление, что все, казалось бы, ушедшие в историю стереотипы холодной войны, вновь встали из небытия. Опять пошел разговор, что Россия — это вечный враг, Россия — вечная империя. И у нас вот эта дугинская демагогия тоже начала звучать из экранов телевизоров и на страницах газет. Но выясняется, что, в общем-то, если руководители стран хотят договариваться, то и средства массовой информации немножко меняют тон. И вот последние опросы у нас и в Америке показывают, что вот эта волна взаимной подозрительности начала спадать. Хотя, в общем-то, мы не вернулись к тем временам, ну, к временам перестройки, когда вдруг был дикий всплеск энтузиазма. Вот сейчас, если удастся договориться Обаме и Медведеву, я думаю, будут дальше происходить очень важные сдвиги общественного мнения. Если не удастся, и вот тут я хочу выразить свое опасение, что начнется, какие рассуждения? Россия и Штаты не договорились по новому соглашению о стратегическом наступательном вооружении. Это неудача, это провал, это новый кризис в российско-американских отношениях. Караул, мы на грани холодной войны. Вот... Да, хотелось бы, чтобы сейчас бы договорились обо всем. Но если этого не получится, вот такого рода паническая, истерическая реакция, она может сыграть очень плохую роль.
Уже неоднократно упомянутый в нашей программе Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, питает собственные надежды на новую администрацию США.
Я думаю, что отношения у нас сейчас выжидательные между Россией и США. Мы думаем, кто такой Обама? Who is Mr. Obama? Если он тот, кого мы ждем, а ждем мы Горбачева. Горбачев в свое время разрушил Советский Союз. Если он такой, наши отношения будут очень хорошими, потому что чем больше демократии, свободы и гласности США будут проводить свои политики, тем лучше. Но, видимо, в чем ошибка? Обама-то знает, кто он, а может и нет, не знает. Но Медведев думает, что Обама не Обама. То есть он думает, что Обама не тот, за кого мы его считаем. То есть это не черный демократ, а просто законспирированный белый империалист, сторонник колонизации. Поэтому я думаю, что Медведев боится, что Обама не Обама.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кургана от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Верно ли то, что фактически откат России и Соединенных Штатов от линии Рузвельта, я имею в виду создание ООН, несет реальную угрозу миру? Будет ли дебатироваться этот вопрос на встрече? И не боитесь ли вы не холодной, а горячей войны? Спасибо.
Да, вот насколько повредил нашим отношениям недавнее вето на создание, ну, на отзыв миротворческих посредников из Грузии, слово Сергея Михайловича Рогова?
Ну, во-первых, я думаю, что опасность горячей войны между Россией и США, слава богу, сегодня близка к нулю. И, как ни печально, это связано с тем, что мы по-прежнему находимся в состоянии взаимного гарантированного ядерного уничтожения. И есть определенные красные линии, и ни мы не хотим гибнуть в ядерной войне в течение 30 минут, ни американцы. Так что этого Вот слушатель сказал «мечта Рузвельта». Но ведь он создавал не один Рузвельт, он создавал Сталин. Вместе с Рузвельтом и Черчиллем. То есть вот такие, ну, далеко не однозначные деятели, которые представляли странами, ну, как бы это помягче сказать, представляли страны с радикально отличавшимися политическими и экономическими режимами, создали Организацию Объединенных Наций. Парадокс? Парадокс. Но дальше, когда началась холодная война, мы с американцами успешно заблокировали какую-нибудь разумную деятельность ООН. Но две сверхдержавы соревновались между собой, никакая Организация Объединенных Наций тут встревать не могла. Мы пользовались нашим правом вето. Кончилась холодная война. Казалось бы, возникла возможность все-таки реализовать тот потенциал, который был заложен в уставе ООН. Но этого тоже не произошло. И в значительной степени из-за того, что у американцев пошло, ну, если вспоминать Иосифа Виссарионовича, головокружение от успехов. Но если Америка единственная сверхдержава, зачем надо слушать каких-то людишек в ООН? Отсюда Югославия, отсюда Ирак. И сегодня и мы начинаем пользоваться опять правом вето. Это вообще говорит о том, что многополярный мир, а мы действительно сегодня в многополярном мире, поскольку попытка Штатов консолидировать ситуацию, в которой Америка единственная сверхдержава, она окончилась провалом. И финансовые, экономические кризисы, войны в Ираке, в Афганистане и резкое усиление Китая показывают, что Штаты не могут доминировать. Лидеры могут быть, а вот уже господствовать не получится. Вот в этом многополярном мире сегодня, когда разваливается режим контроля над вооружениями, когда неэффективна Организация Объединенных Наций, когда там Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, ну, никак не справляются с кризисом. Вот возникает ситуация не многополярного миропорядка, а многополярного хаоса. Это очень опасная вещь. И если мы с американцами не договоримся о правилах игры, и если мы, договорившись о правилах игры на двустороннем уровне, не начнем втягивать Китай, Индию, других крупных игроков в принятие правил игры, то ситуация может оказаться в 21 веке очень тяжелой. Ведь что такое многополярный мир? Он же всегда исторический был. И каждые 10-15 лет вот, баланс сил в этом многополярном мире, где много крупных игроков, нарушался и начинались войны. Мы знаем, в 20 веке это привело к двум мировым войнам. А вот сейчас, если мы опять вернемся к такой ситуации, когда нет правил игры, и кто сильнее будет пытаться перекроить карту мира, добиться еще каких-то для себя успехов за счет других, это может оказаться очень тяжелый сценарий. Отсюда и так важно все-таки нам с американцами вот использовать открывшуюся возможность после прихода Обамы к власти и хотя бы по ключевым вопросам договориться.
Политолог Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, осуждает сохраняющуюся риторику времен холодной войны.
Современному режиму, современной криптократии нужен образ врага в лице Соединенных Штатов как единственная сплачивающая общество идея. У него же нет никакой другой идеологии. Представьте себе Путина без антиамериканизма. Он был бы известен просто как совладелец Мюнхгаузена вместе с Абрамовичем и Гунвора вместе с Тимченко. А с антиамериканизмом Путин — это вождь, поднимающий страну с колен и восстанавливающий ее величие. Поэтому вот эта необходимость создавать образ врага всегда останется у режима.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Известно, что американцы начали разворачивать ПРО в Чехии и Польше после того, как Россия сорвала переговоры с американцами по сворачиванию своей ядерной программы с Северной Кореей и с Ираном, да? У меня первый вопрос. Если американцы отложат строительство ПРО, Россия свернет свои ядерные программы с Северной Кореей и с Ираном и поддержит санкцион против этих одиозных режимов. И второй вопрос. Вот когда Россия снабжает Туго Чавеса, да, и Венесуэлу оружием, американцы считают это нормальным явлением. Почему Россия предъявляет Америке, когда она снабжает Грузию, и это отдельная, свободная, самостоятельная страна?
Слово Сергею Рогову.
Да, ну, как бы тут поделикатнее выразиться. Я понял смысл вопроса, но, конечно, путаница тут очень большая. Во-первых, ядерные военные программы Северной Кореи и Ирана проводят Северная Корея и Иран. Конечно, может быть, и хорошо было бы помечтать о том, что это мы проводим в Корее и в Иране ядерные программы. Это мы создаем для них ракеты. Но так ситуация, конечно, абсолютно не такая. Вопрос заключается в чем? Можем ли мы остановить Северную Корею и Иран? И хотим ли мы это сделать? Вопрос заключается в том, могут ли Соединенные Штаты это сделать и хотят ли Соединенные Штаты сделать. И администрация Буша, она говорила, что бессмысленно какие-то политические решения, надо менять режимы в Иране и Северной Корее. Но, естественно, ни северокорейский режим, ни иранские аятоллы, они же не самоубийцы, не будут соглашаться на то, чтобы их сместили от власти, сместили и лишили власти. А отсюда они только усилили свои попытки получить доступ к ядерному оружию и к ракетному оружию. И, конечно, Россия не в состоянии заставить их прекратить это делать. Но вместе со Штатами, вместе с Китаем, вместе с другими членами международного сообщества мы можем это сделать. Хотя мы видим, что, мягко говоря, тяжелые клиенты и пытаются и Северная Корея, и Иран сейчас поднять ставки. Но Обама говорит, что надо решать вопрос путем переговоров. И не случайно, скажем, мы проголосовали вместе с американцами, и Китай тоже, за достаточно жесткую резолюцию по Северной Корее. Ну а что дальше делать? Объявлять войну Северной Корее? Но если слушатель хочет пойти и повоевать в Корее и в Иране, то это его дело. Но я думаю, торопиться с этим не стоит.
Спасибо. Напомню, что планы Кремля и Белого дома относительно предстоящего саммита в Москве мы анализировали вместе с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Взаимоотношения россиян и власти. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 июля. Участвуют социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».